Реальный сектор и финансы. Прогнозы и мнения. Тенденции и закономерности. Экономика в деталях. На Радио Республика.
Здравствуйте. В студии Ирина Машкова и наш постоянный эксперт, кандидат экономических наук Андрей Грузан.
Здравствуйте, Ирина.
Сегодня в программе обсудим такую тему, как дефолт. Это слово все чаще звучит в оценках экспертов применительно к ближайшему будущему Украины. В следующие два года Украина должна будет выплатить около 12 миллиардов долларов, включая проценты по внешнему государственному долгу. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолій. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман также отмечал, что около трети национального бюджета уже в следующем 2019 году пойдет на выплату по займам. Подобная ситуация, по его словам, является катастрофичной. Наряду с этим сумму, которую планируется направить на погашение долгов, в Минфине называли действительно беспрецедентной, то есть огромной. И вот здесь появляется слово «технический дефолт» применительно к Украине. Андрей Владимирович, а что такое технический дефолт и в чем его отличие от дефолта?
Технический дефолт – это, можно сказать, еще не такое страшное явление. То есть, это рассматривает государство в том плане, что оно в состоянии через некоторое время выплатить вот этот свой долг. Страшно то, что долг вот этот должны были до 2019 года Украина получить по планам МВФ 17 миллиардов. То есть, этот долг будет расти, потому что МВФ до сих пор рассматривает Украину как партнера. Единственное условие в этом – Украина должна проводить у себя реформы и борьба с коррупцией, как ни странно. Вот. Поэтому технический дефолт рассматривается с точки зрения… Это по оценкам экспертов, они сами себя пока так рассматривают. То есть, то, что они смогут выплатить этот долг. Чтобы выплатить этот долг, необходимы некоторые условия, которые мы с вами рассмотрим далее. Объявление дефолта. Страна не может выплатить финансовые обязательства. Либо страна, либо какое-то предприятие. И его объявляют банкротом. Но это целая процедура, которую рассматривают на заседании МВФ специальные члены комиссии, несколько стран. То есть, они уже рассматривают, как будут далее вести себя с этой страной.
Понятно. То есть, технический дефолт – это пациент скорее жив, чем мертв.
Скорее жив, да, и его рассматривают как живого клиента.
Так как эксперты говорят, что Украина все-таки уже находится в этом состоянии дефолта, но тем не менее, в пятницу, 7 декабря, украинский лидер Петр Порошенко усугубил ситуацию, потому что он подписал проект нацбюджета, который уже некоторые депутаты Верховной Рады назвали антисоциальным и составленным в чистом виде под обеспечение интересов международного кредитора, именно МВФ. То есть ситуация, скажем так, не улучшается, Украина еще глубже погружается в долговую эту яму. А вот что происходит дальше, если правительство все-таки объявляет дефолт? Как это отражается в первую очередь на обществе, на экономике в целом? Вообще, что происходит на следующий день после того, как дефолт объявлен?
Происходит самое страшное. Вы сказали в своем вопросе антисоциальным. Это слово, оно и звучит всегда. Потому что, как только объявляется дефолт, первые, кто страдает, это социальная сфера.
Экономика в деталях.
Это не значит, что прекращают выплачиваться пенсии. То есть, пенсии продолжают выплачиваться, но останавливается повышение этих пенсий, останавливаются социальные выплаты, социальные программы, социальные проекты, все, что касается основной массы населения. И самое страшное в этом дефолте то, что не поднимается прожиточный минимум, но при этом усиливается инфляция, начинают расти цены, обесценивается валюта.
То есть все это приводит к еще большему обнищанию населения.
Большему, но основной упор, кто будет гасить этот долг, опять же становится население, то есть повышается налогообложение населения. Простые люди, у нас и сейчас принято в практике такой экономической считать, что сейчас долг на каждого жителя составляет столько-то. Сейчас, на сегодня в Украине, если каждый житель, образно говорю, сдаст 2000 долларов, это каждый житель должен сдать, то
Долг можно будет погасить.
Долг может быть погашен. Ну, это нереально. Это просто для нашего с вами понимания, сколько должен каждый житель. А в принципе, должно-то государство.
Деньги берет государство, но расплачивается народ.
Расплачивается народ.
Ну и дефолты, конечно, время от времени происходят и в корпорациях, и в суверенных странах. А вот какие страны пережили дефолты в последние десятилетия? И как происходит реабилитация экономик, да, после того, как страна же не исчезает с карты, после того, как оказывается банкротом?
Слово «дефолт» с одной стороны страшное, с другой не очень. Дефолт – это то, что просто страна по каким-либо причинам не может свои финансовые обязательства погашать. Основным примером в последнее время, вот с 2015 года, последний раз это так, последнее государство было – это Греция, которая… Но Греция уже в течение 50 лет находится в состоянии дефолта, то есть… Там 43% ВВП практически. Ну, опять же, вмешался Международный валютный фонд, Всемирный банк, который кредитует Грецию. То есть, страну нельзя стереть с лица земли, она нужна. Кстати, возвращаясь немного к Украине, МВФ тоже не заинтересован, чтобы в Украине был дефолт. Ну, у них там свои разборки, свои требования. Вот. А вообще в мире дефолт происходит очень часто за последние, пока только ученые исследовали, 800 лет, то есть до 1300 примерно года. То есть это все постоянно, причем в таких странах развитых, Германия, Франция, дефолты происходили больше всего. Даже в одно столетие, когда правил Наполеон, во Франции было 4 дефолта.
Мнение эксперта.
Германия в связи с тем, что была виновницей и Первой мировой войны, и Второй мировой войны, объявляла дефолты 2 раза. Причем, ну, политика этих стран, ведь, то есть они экономически развиты, они, собственно, диктуют миру свои условия. Поэтому Германия после Второй мировой войны объявила дефолт в связи с тем, что она должна была выплачивать всем, кого затронуло, это много стран. Но объявила дефолт, сказав, что начнет его выплачивать после того, как Германия объединятся. Примерно они планировали в 1953-м объединиться. Этого не получилось. Получилось это только в 90-х годах. Объединившись Германией в 90-х годах, сказали, что начнут выплачивать через 20 лет, когда поднимем свою экономику. Ну, вот так выкручиваются. Такая страна, как Америка, ни разу, правда, не было дефолта, но несколько раз они подходили именно к часу X, как называется. Последний раз уже тоже в 90-х годах. Но политика ведется так, что, например, последний раз за 2 часа до объявления дефолта Америки они просто поднимают планку своего внешнего долга, то есть решением Сената, и экономика продолжает работать, дефолта нет. Франция несколько раз, Италия, Португалия, Ирландия, Европа практически вся, особенно за последние 50-60 лет, вся была в дефолте. Дефолт, к сожалению, связан с таким понятием, как внешний долг, как инфляция, поэтому дефолту подвержены практически все страны. Страны третьего мира, они являлись основными заемщиками у крупных стран, у развитых стран, и не всегда могли отдать, поэтому… В странах третьего мира дефолты объявлялись практически каждые 10-20 лет. Но политика сейчас ведется так, что вот мы с вами в прошлых передачах упоминали Индия, Китай. Политика ведется такова, что Индия скоро превысит по своим экономическим показателям показатели Америки, Японии. То есть выходят они на мировой рынок с основной своей мощной экономикой. Ну и, скорее всего, дефолта не будет у них.
Экономика в деталях.
Ну, а мы вернемся тогда вот на Украину. На момент Майдана внешний долг Украины составлял 37,5 миллиардов долларов. А уже вот к этому году, к 2018-му, показатель вырос до 47,5 миллиардов долларов. А у каких стран на сегодняшний день, такие же большие внешние долги, как у Украины? Или это немного?
По сравнению с другими странами это немного. Самый большой должник в мире – это Америка. У нее долг около 20 триллионов долларов. Затем идет Япония, то есть развитые страны, казалось бы, абсурд, как это может быть? Ну, может. Единственное, что спасает Америку, вот этот долг нельзя рассматривать, как будто они должны. Нужно рассматривать состоянием экономики. Экономика Америки процветающая, Японии процветающая. Посчитав индекс вот этой инфляции или внешнего долга, мы поймем, что Америка, то есть экономика у нее развитая, и по сравнению с валовым внутренним продуктом этот долг как бы может постепенно погашаться. Сложнее Япония. Она оказалась в самой большой зависимости от вот этого своего внешнего долга, и сейчас по показателям у нее 250% вот этот индекс внешнего долга, то есть 2,5 года сами японцы, чтобы погасить свой долг, не должны потреблять свой внутренний товар, а должны производить и 2,5 года все это просто продавать, то есть только чтобы погасить свой долг. Но почему не происходит инфляции и всего не дефолта, почему этого не происходит? Потому что Япония, Америка, Германия, Франция, они как и должники, они также и заемщики, то есть... США должны Японии, США должны и Китаю, и России. И поэтому вот как бы друг у друга все должны и все друг у друга занимают. Почему нельзя произвести какой-то перезачет? Опять же, нельзя по бухгалтерским проводкам. Перезачет не производится, потому что сумма, сроки, смотря в каких бумагах эти долги хранятся, нельзя просто перезачесть друг другу эти долги и уменьшить. Вот поэтому вот так и происходит. То есть все друг от друга зависят. Если рассмотреть карту вот этих должников, то все вот большие должники, причем валовый внутренний продукт, не позволяет им перекрыть этот долг. Сложнее в этом плане странам третьего мира. Они-то берут, МВФ, вернее, дает им в долг какие-то деньги, но в экономике развивается не так сильно, не так быстро, не так мощно. И они-то в основном сейчас, в последнее время, являются банкротами, и внешний долг их также растет.
Размер внешнего государственного долга – это еще не показатель того, что у страны все плохо, а наоборот, часто и буквально вот самые крупные экономики мира являются действительно и крупнейшими заемщиками.
То есть экономика развита, ну и многие предприятия, ну нет столько денег в стране, поэтому это считается как инвестиция, а деньги вложены в экономику, работают, возвращаются.
А я напомню, вы слушаете Радио Республика, это «Экономика в деталях». Сегодня мы вместе с нашим постоянным экономическим экспертом Андреем Грузаном обсуждаем, что такое дефолт и перспективы Украины при выплате долгов международным кредиторам. Мы видим, да, это очевидно не только для экспертов, но и, в принципе, для сколько-нибудь, да, вникающих в проблему людей, что Киев не сможет погасить внешние долги без очередной помощи МВФ. И об этом, кстати, на днях тоже заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Вот по его мнению, ситуация критическая. И экс-премьер также назвал МВФ филиалом Государственного департамента США. По его мнению, кредитор действует так, как этого хотят в Вашингтоне. Ну, то есть МВФ действует так, как этого хотят в Вашингтоне. Ну и, кстати, Азаров вот еще раз подчеркивает неразрывную связь экономики и политики, когда экономические рычаги используются для решения политических задач. Вот, цитирую. «Международный валютный фонд не останавливает ни киевские провокации в Азовском море, ни военное положение, ни военные конфликты, ни нарушение собственного устава, который запрещает кредитовать страны, отказавшиеся платить по суверенным обязательствам. Ничего МВФ не останавливает, потому что это политизированная организация», пояснил Азаров. Ну и вот из всего вышесказанного получается, что долги МВФ можно не отдавать, если в валютном фонде, я так понимаю, да, что у Украины, ну, сегодня денег нет, но они продолжают Украину кредитовать. Ну, это значит, что Украина может так относиться, ну, скажем так, прохладно к выплате долгов.
Ну, теоретически она не может относиться прохладно к выплате долгов. Вот Азаров прав в том плане, что МВФ является организацией от Америки, ну, так проще говоря, потому что МВФ был создан в 1946 году Соединенными Штатами. То есть изначально он создавался, чтобы кредитовать страны, то есть куда-то пристраивать свои деньги. Затем МВФ не заинтересован как организация, и Всемирный банк туда же относится, не заинтересованы, чтобы в Украине был дефолт, потому что им Украина нужна не пустая, а работающая с экономикой, чтобы деньги эти вернуть.
Экономика в деталях.
Это вот в последние 4 года в правительстве этой преступной власти экономика упала. Вот не одной из причин, а я могу назвать 4 основные причины, по которой дефолт произошел в Украине. Первая причина – это падение курса гривны. Ну, курс гривны упал в связи с тем, что как раз МВФ и свои деньги вкладывает в Украину, дает. Второе – это закрытие предприятий идет. То есть инфляция повышается, закрываются предприятия. Почему они закрываются? Потому что, с одной стороны, Украина вступила в Европу, то есть палился сюда европейский товар, который не конкурент украинскому, который дешевле, который лучше. Украина начинает, население закупать товары импортные в основном, это таком, в бытовом плане. То есть и предприятия Украины начинают угасать, закрываться. Люди безработица и так далее. Кстати, безработица – это есть и третья причина. Ну и четвертая, кстати, эта причина стала уникальной. В последнее время о ней все больше говорят – это политики. То есть разногласия в политическом плане в связи с тем, что в руководстве Украины присутствует несколько групп, которые не могут достигнуть консенсуса ни в одном направлении. То есть если это экономика, у них расхождение, политика – расхождение, война – расхождение. Ну, везде практически. Каждый гнет свою линию, никто никому не уступает, поэтому и происходит. И вот это четвертая и основная причина – разногласия. Ну и одно из требований МВФ – это МВФ свои реформы предлагает в Украине провести. Это повышение
жилья,
как европейцы. Да. Mm-hmm. Потому что в Европе все-таки в бытовом плане жить-то не очень-то как раз хорошо. То есть и тяжело, и дорого.
Мнение эксперта.
Ну, а мы вернемся к проблеме этого технического дефолта на Украине. Ну, о том, что происходит в экономическом плане сейчас в стране, например, рассказал директор Киевского института трансформации общества, профессор Национальной академии управления Олег Соскин. Так вот, он, так же, как и Азаров, говорит о том, что вообще-то МВФ не должен предоставлять займы стране, которая находится в режиме военного положения, а также в преддверии выборов. И это противоречит правилам Международного валютного фонда. А кроме этого, Олег Соскин вот обращает на что внимание, что как-то вот действительно не звучит от других, да, вот обозревателей экономических. Это то, что все говорят про внешний долг и о возможном техническом дефолте, да, но все забывают про внутренний долг Украины. Что это такое внутренний долг? То есть, если мы понимаем, да, внешний долг – это государство должно каким-то внешним, да, кредиторам, Международному валютному фонду, Банку развития или там каким-то странам. А внутренний долг кому государство в данном случае должно?
Ну, вначале скажу про, вот вы говорите, Международный валютный фонд диктует, то есть не должен давать, но практически все страны, которые объявляли дефолт, они попали под внешнее управление. То есть Международный валютный фонд, вот так Украина, мы тоже часто слышим, под внешним управлением. То есть самостоятельно политики не принимают никаких решений и управляет, собственно, Америка или Запад, кто-то там управляет Украиной. Теперь внутренний долг. В связи с инфляцией, с уменьшением курса гривны, население не способно выплачивать по своим кредитам, которые они берут в банке. То есть некоторые там бытовые кредиты, предприятия закрываются, также объявляют себя банкротами. То есть такой своеобразный дефолт. И эти предприятия уже насчитываются сотнями. В связи с этим закрываются, кстати, такая цепная реакция и банки, которые должны также Центральному банку. И вот так друг за друга вот эта ситуация цепная, она...
Ну, как эффект домино такой.
Да, и внутренний долг повышается, его также никто не отдает. Но, говорят, есть выходы. Такой внутренний долг не так страшен, как внешний. Можно включить станок, напечатать денег. Ну, можно. Можно включить станок в ситуации, когда экономика стабильная. Например, пошло к перепроизводству какого-то товара. Население уже не может выкупить этот товар. Тогда печатают немного денег, раздают населению. Ну, в виде каких-то идет выкуп товара.
Ну, и опять же, к этим долгам, да, украинским. По совокупности, внутренний, внешний и гарантированные долги Украины уже составляют около 80 миллиардов долларов. То есть до этого мы говорили про внешний долг, про 12 миллиардов, это только платежи, которые да, должны выплатить. А вот вообще общая сумма составляет на сегодняшний момент 80 миллиардов долларов. И вот уже упомянутый да, директор этого Киевского института трансформации, этот Олег Соскин, да, он подсчитал, что эта сумма составляет около 75% от всего годового ВВП Украины. И уже где-то до 40% доходной части бюджета следующего года, 2019, будет тратиться именно вот на обслуживание этого долга. То есть, фактически, страна вот, благодаря этим вот его подсчетам, выкладкам, да, находится вот в состоянии технического дефолта. То есть, деньги вроде есть, но они уходят, да, и, соответственно, они не поступают ни на развитие, соответственно, экономическое, а они вот вымываются, потому что обязательства есть.
Экономика в деталях.
Но, несмотря на вот эту ситуацию, да, плачевную, катастрофическую, как мы уже говорили, так это не мои слова, а слова Гройсмана, да, председатель Национального банка Украины Яков Смолий считает, что новая программа по кредитованию с МВФ экономически обоснована, поскольку, ну, понятно, что Украина не имеет доступа к другим каналам финансирования, просто потому что больше никто денег Украине не даст, кроме МВФ. Но при этом мы же прекрасно понимаем, что МВФ выставляет свои требования. Она продолжает манипулировать Украиной. Если до этого это были требования повышения тарифов, ну и, понятно, борьба с коррупцией. А на этот раз чего они могут захотеть? Потому что требования не разглашаются по поводу последующих, там, скажем, траншей.
Ну, сейчас, насколько я знаю, они требуют выполнения своих же предыдущих требований. Предыдущие, потому что Украина за 4 года, за 5 ничего не сделала. Кроме того, что там, ну да, повысила коммунальные платежи, но этого мало. То есть, она не повысила настолько, насколько требует. Затем борьба с коррупцией вообще как бы не произошла, потому что требовали создать и антикоррупционный суд, антикоррупционное бюро. А самое главное, это все должно работать и судить должны коррупционеров, истреблять метлой. То, что касается выплат, они не прекратят, то есть выплачивать там любое малейшее движение в сторону выполнения их требований уже даст ход какой-то сумме. То ли это будет от Международного валютного фонда, то ли это будет Всемирный банк, то ли это будет еще какая-то там нефинансовая, может, организация, но которая кредитует Украину. Эти платежи не настолько великие, но эти платежи позволяют Украине гасить хотя бы проценты по телу кредита, чтобы дефолт не наступил так скоро. То есть, даже технически пусть это дефолт. Люди, прогрессивные экономисты, они все понимают, что происходит. Ни в одном требовании МВФ нет повышения развития экономики. Экономика, которая будет развиваться, которая сейчас прирост ВВП в Украине 1,8, но, к сожалению, этот показатель процента. К сожалению, этот показатель уменьшается по сравнению даже со странами развивающимися третьего мира. Например, Индия уже развивается шагами 10% ВВП, то есть в год вот она как растет. То есть это позволит ей погасить все долги, и технический дефолт можно объявлять с тем, что через 10 лет Украина выберется из этой ситуации. Нельзя рассчитывать только на население, которое, к сожалению, уже и так обнищало. Многие опросы показывают, что половина населения готова уехать просто из страны в Россию, кстати. То есть, вот, нужно развивать экономику, которая и будет гасить эти проценты. То есть, поддерживая МВФ, поддерживает Украину с одной стороны, поддерживает ее на плаву с другой стороны. И не топит, но и не помогает. То есть, вот, ситуация патовая, к сожалению.
Спасибо, Андрей Владимирович. Ну, на этом мы, наверное, завершим нашу беседу. Сегодня «Экономика в деталях» была посвящена такой проблеме, как технический дефолт и каким последствиям для экономики и общества он приводит. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
Да, до встречи.
Реальный сектор и финансы. Прогнозы и мнения. Тенденции и закономерности. Экономика в деталях. На радио «Республика».